Как же я рад видеть вас всех. Слава Богу. Настало время прикоснуться к Слову Божьему. Скажите мне, возлюбленные, какой текст Священного Писания больше всего читается на хлебопреломление? 1 Коринфянам 11 глава. И не нарушая, будем говорить, отеческих традиций, мы и начнем с этого. Откройте, пожалуйста, первое послание Коринфянам, 11 главу. Я подожду немножко. И когда читается этот текст, мы, конечно, обращаем внимание на такие очень важные стихи, как на 23-й, на 24-й, на 25-й, где говорится о хлебе, где говорится о чаше, где говорится о том, что апостол Павел вот говорит, что я от самого Господа принял, что и вам говорю. Но вот читая до конца, и если мы дочитаем это до конца, до главы, главу до конца дочитаем, то мы здесь обратим внимание на 33 стих. Посмотрите, что здесь сказано в 33 стихе. Это как бы вывод из того, о чем говорилось раньше. «Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите». И посмотрите, апостол Павел не говорит здесь, «больше молитесь там, ну еще что-то». Он говорит, собираясь на вечерю, братья, друг друга ждите. И я предлагаю сейчас, чтобы мы поняли, что хочет апостол Павел донести до церкви в Коринфе, что он хочет донести до нас, сегодняшней церкви. Мы прочитаем весь отрывок с вами с 20 стиха. Далее. Вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковью Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощные, больные и немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда приду. Вечеря. Ужин. Вечеря ту, которую проводил Иисус Христос с учениками, резко отличалась от того, что происходит сегодня в церкви. На той вечере Иисус Христос совершал пасхальный седер. Ну, помните, когда к нам приезжал Семен Андреевич Дорохов со своей командой, и мы сидели за столами, помните, с каким удовольствием умывали и вытирали руки друг другу, да? Помните? Помните, как все было интересно, помните, как все было благоговейно. И я думаю, что многие после этого остались очень довольны. Очень довольны. Вот примерно такую же вечерю проводил Иисус с учениками. Но во времена апостолов, а точнее, когда благовестие пришло к язычникам и стали организовываться, появились церкви, родились церкви из язычников, и христиане, то появились христианские церкви из язычников, то пасхальный седер трансформировался в вечерю любви, как называют ее апостол Иаков. Это было нечто другое, это было нечто совершенно новое. Почему? Потому что христиане из язычников, не отягощенные иудейскими традициями, делали то, что им было привычно, то, что им было понятно. А им было понятно, что они брали еду, они брали с собой, что попить, что поесть, собирались вместе, садились, ели, пили, читали отрывки из Священного Писания, читали послания, делились откровениями от Духа Святого, свидетельствовали о том, что Бог сделал в их жизни, воспевали гимны. И все это было посвящено Господу. Все это было посвящено общению друг с другом в любви, в уважении. И я хочу сказать, что когда вот они собирались, это была другая атмосфера. А тот, кто пришел к Господу неверующим, тот знает, чем заканчивается общение с вином и с закуской среди неверующих. А это были другие общения. Их называли вечерей любви, где действительно любовь проявлялась друг к другу. В Коринфской церкви было совершенно не так. Им об этом только что прочитали. Кто-то приходил раньше других, кто-то запаздывал. И те, которые приходили раньше, быстренько все съедали, быстренько все выпивали. И кто приходил попозже, а особенно из неимущих. Ну, представьте себе, вы пришли на вечерю любви. Все съедено, все выпито. Все веселые и довольные, а вам почему-то грустно. И вот апостол Павел говорит, вы не так собираетесь. Вы не собираетесь, как на вечерю. Вы не собираетесь, как на то, что посвящено Господу. Вы собираетесь так, как вот делает это мир. И говорит, я вас за это не похвалю. И поэтому вот этот вывод, посему, братья мои, собираясь на вечерю друг друга, ждите. Что такое ожидание? В русском языке это слово обозначает быть в состоянии и рассчитывать на появление кого-нибудь или чего-нибудь. Не спешить, не медлить, надеяться получить что-то. Ожидание – это очень интересное состояние души. И, находясь в недавней паломнической поездке, я понял, почему такие поездки называются паломническими. Там что-то лобается в тебе, а потом срастается и совершенно удивительным образом. Находясь в паломнической поездке, мне часто приходилось и ждать, и часто приходилось ждать меня. Я думаю, что во многих кварталах и селениях запомнили мое имя, потому что очень часто раздавался такой голос: «Борис Михайлович, мы уходим!» Я кричал: «Сейчас, бегу!» Ну, простите меня, кому пришлось ждать. И вы знаете, и вот когда ждали меня, и вот так звали, я как-то так, ну вот секундочку. Но когда ждал я, и, кстати, у меня тоже были сообщники, такие: «Ну где, ну что тут всегда вот так вот, ну тут уже». И надо сказать, что я получал замечания за опоздание. Ну, потому что, конечно, надо куда-то идти, надо ехать, надо вовремя прийти. И я хочу сказать, я честно вот перед вами говорю, что это было не очень приятно. Ну, не очень приятно. Вот не очень приятно, когда опоздаешь получать замечания, и не очень приятно ждать. И я подумал, что же такое происходит-то? Мы на святой земле, мы церковь, мы братья и сестры. Что со мной? Почему это так? И вот оказалось, что в состоянии ожидания в нас проявляются именно те чувства, к которым мы относимся, к предмету нашего ожидания. Предмет нашего ожидания. Ну, я скажу честно, ни разу меня не встречали таким образом: «Ну, слава Богу, Борис Михайлович пришел». Вот. Ну, я, конечно, понимаю, потому что всем хотелось все успеть, всем хотелось все увидать, потрогать, сфотографировать. Ну, вы знаете, иной раз просто вот теряешься, конечно, теряешься. И я благодарен, кстати, пастору, который собирал, созывал, ждал, подводил, приводил. Я не знаю. И даже экскурсовод наш заметил, что коэффициент, как он сказал, разбредаемости нашей группы был очень низкий. То есть мы мало разбредались. Некоторые группы, говорит, разбредались, потом все, не сбредались больше. Ну так вот, вот в состоянии ожидания проявляется то, что мы чувствуем к тому, чему ожидаем. И примеров тому, в общем-то, масса. Ну, можно из жизни привести пример. Я хочу сказать, эти примеры, они не из моей жизни. Ну, муж приходит... Мужья знаю, да? Приходит поздно домой, с работы, весь усталый. Ну и так жена: «Ну где был-то? Долго я тебя тут ждать еще буду?» «Ну, может, там, дорогая, милая...» «Да знаю я твои совещания, знаю я твои сверхурочные. Ужин на плите, иди, я все поел, спать ложусь». Отношения? Отношения? Жены, мужья? Отношения? А вот другой пример отношений. Ну, муж возвращается из командировки, открывает ему дверь жена, улыбающаяся, радостная: «Милый, слава Богу, что ты пришел. Я так тебя ждала. Ты знаешь, я от волнения вот даже есть не могла. Проходи. Я просто так рада тебя видеть. Проходи, милый». «Дорогая, да я ж тебе сказал, что я на неделю в командировку уезжаю». «Прости меня, милая, я не слышал. Но ты, наверное, проголодался. Пойдем ужинать». «Мужья, вы бы, наверное, из такого дома уходить не захотели». И вот отношения. Вот в ожидании всегда проявляется отношение. Ну, я предупредил, что это примеры не из моей личной жизни. А что, у вас такое бывало? Вот вы смеетесь там, да? Настоящая любовь ждет. Она ждет с надеждой, она ждет с терпением, а встречает с радостью. И в 13 главе этого же послания мы знаем с вами, написано, что любовь, она долго терпит, не превозносится, милосердствует, сорадуется истине. И первая глава начинается, то есть и первый стих 14 главы начинается призывом апостола Павла: «Достигайте любви! Достигайте любви!» И это слово «достигайте», оно говорит о том, чтобы иметь любовь, надо приложить труд, надо чего-то достичь, надо чего-то преодолеть в себе, надо поменять что-то. Поэтому, возлюбленные, достигайте любви. Достигайте. Это нелегкий труд. Любовь драгоценна. Ее сравнивают с золотом. Ее сравнивают, я не знаю даже, как это назвать. Это самое возвышенное чувство. Но оно не возникает на пустом месте. Оно возникает в результате работы над самим собой, над своим сердцем, над своей душою. И это мы говорили о любви. Но есть другие чувства. Это страсть, похоть, эгоизм. Они нетерпеливы. Они направлены на удовлетворение своих желаний. И последствия такой, ну, в кавычках, любви, они очень печальны. И я хочу привести только два всего библейских примера. Один положительный, другой отрицательный. И если время позволит, может, мы еще какие-то примеры назовем. Иаков, да, вы знаете, Иаков приходит к родственнику своему потрудиться и ждать, когда гнев брата утихнет. Пришел и увидел Рахиль. И полюбил ее. И полюбил ее. И в Писании сказано, это о Бытие 29-20 стих, что он работал за нее 7 лет. И они показались ему за несколько дней. Послушайте, 7 лет за несколько дней. Сейчас молодые приходят во дворец бракосочетания, им говорят так, вы знаете, вам надо месяц подождать. Я видел, как молодые пары вот так месяц. Месяц. 7 лет. За несколько дней. Потому что любовь не ищет своего. Любовь долготерпит. И другой пример. Он написан в Бытие, 34 глава. А Дина, дочь Лии, была прекрасна. И увидел ее Сихем, и взял ее, и спал с нею, и сделал ей насилие. Конец этой истории очень печальный. Братья Дины, Симеон и Левий, убили и Сихема, и отца его, и Мора, и убили весь мужской пол в городе. Иосиф воскликнул. Простите. Он сказал, вы сделали меня ненавистными для жителей этой страны. Ферезеев и Ивусеев и Хананеев. И ему пришлось бежать оттуда. Ему пришлось бежать оттуда. Посмотрите, страсть, желание взять, поскорее взять, привело к смерти двоих и целого города. Страсть и желание взять сделали ненавистным семью праведника во всей стране. И пришлось бежать. Но и это не конец. И вот как интересно, что последствия греха, они тянутся достаточно далеко и долго. Последствия страсти. И если мы откроем 49 главу книги Бытия, мы почитаем это благословение Иакова своих сыновей. И посмотрите, что сказано о тех двух жестоких людях, которые не смогли сдержать свой гнев, свою страсть. Это 49 глава книги Бытия, 5 стих. «Симеон и Левий, братья, орудия жестокости, мечи их, в совет их да не внидет душа моя, и к собранию их не приобщится слава моя, ибо они во гневе своем убили мужа, и по прихоти своей перерезали жилы тельца. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа, и разделю их в Акове, и рассею их в Израиле». Вот так гнев и грех и убийства сказываются на следующих поколениях. Есть и другие примеры. Давид и Версавия. Вы знаете, что страсть Давида к Версавии закончилась убийством мужа и гибелью первого ребенка. А Амнон и Фамари. Страсть к сестре была настолько неодолима, что брат взял сестру, и потом она сделалась ему, как сказано было, ненавистной. Поломаны судьбы, загублена жизнь. Но есть и другие примеры. Примеры чистоты и святости, взаимной любви в отношениях. Исаак и Ревека. Там немного сказано про эту семью, про отношения в этой семье. Но есть удивительные слова, что Исаак утешился с Ревекой по смерти матери своей. То есть жена утешила мужа, что он забыл смерть. Ну, не забыл, конечно, он нашел утешение в жене, в потере, в горькой потере. Руфь и Воос. Чистота и святость этих отношений тоже поражает. Любовь поражает. Воос, богатый человек, мог бы сделать очень много и быстро. Но он сделал все по закону. Он сказал, я хочу. Я хочу, чтобы было все по закону. И он пошел к старейшинам, он обратился к родственникам. И он ждал, когда пройдет время, когда откажется один, когда примут решение другие. И последний пример – это Иосиф и Мария. Пример благоговейной и святой любви, где и родился наш Спаситель, Господь Иисус Христос, где Он получил воплощение, где Он получил воспитание. Мы знаем, что часто дети являются вот тем, что представляют их родители. Кротость и милосердие, любовь и забота. Бескорыстное желание послужить другим, уважение к старшим, к начальствующим. Все это Иисус получил от своих земных родителей на примере своей семьи. В притче 10:28 сказано, вот интересно, ожидание – радость праведника. Ожидание – радость праведников. И кто ожидает, когда я закончу проповедь, покажите мне радость свою. Ну, смотрите, тогда я сейчас быстро заканчиваю. Хорошо. Ожидание вырабатывает терпение. И во втором соборном послании святого апостола Петра терпение помещено в центр всех благодетелей. Они как бы стержень, на которой нанизываются великие и драгоценные обетования. Вот посмотрите, они как сердцевина, из которого произрастают другие благодеяния, да? И он говорит, в терпении покажите братолюбие, в братолюбии любовь там и так далее, и так далее. И посмотрите, и все заканчивается любовью. Почему? Потому что любовь апостола Петра, любовь апостолов к церкви, к детям Божьим, она была явно в их служении, явно в их присутствии. И настоящее христианское терпение всегда ведет к любви. Всегда ведет к любви, и все заканчивается любовью. Ибо любовь никогда не перестанет. И посмотрите, а какое значение придает терпению святой апостол Павел, это в Римлянам 5, но мы все, наверное, помним такую, эту фразу, что там от терпения, от страданий терпения, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает. Но там есть очень хорошие такие слова. Посмотрите, он говорит, о терпении, которое покоится на фундаменте страдания. Мы часто ждем, ну когда же это кончится, ну сколько это можно терпеть? А вот он говорит, терпение, которое основано на фундаменте страдания, а она дает надежду. Она дает надежду, которая не постыжает. И вот здесь сказано, придает опытность, от опытности надежды. Надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Посмотрите, от страдания и терпения к любви Божией, данным Святым Духом нам. Она в сердцах наших. И раз уж мы коснулись Духа Святого, то мы должны упоминать, что надо вспомнить, что долготерпение – это плод наших трудов. Это чей плод? Долготерпение. Духа Святого. Так сказано в Галатах, в 5 главе. Долготерпение является плодом Духа Святого. И сам Бог, которого мы веруем, долготерпеливый и многомилостивый, и человеколюбивый, так сказано в Исходе, 34 глава, 6 стих. Придите дома, посмотрите, сколько там эпитетов, и милосердие, и все. И посмотрите, если мы хотим походить на Отца Своего, то мы должны знать хотя бы про Него что-то. И мы по обетованию Господа нашего ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда, говорит святой апостол Петр, это из второго послания Петра, 3 глава, 13 стих, где и находится жительство наше, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, утверждает апостол Павел. Итак, собираясь на вечерю, ждите. Ждите друг друга в любви, в терпении, в кротости, в смирении, в почтении, в милости, зная, что Он отдал жизнь свою за нас, чтобы привести нас в Царствие Божие. И заканчивая свою проповедь, я хочу закончить ее чудными словами, которые есть в послании к Титу. Святой апостол Павел говорит, «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши всякое нечестие и мирские похоти, целомудренно и праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая, и здесь ожидание, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который отдал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Ему слава! И в день сегодняшний, и во веки веков. Аминь. И я хочу обратиться ко всему собранию. Возлюбленные, братья и сестры, если в вашем сердце нет мира, нет покоя, если ваше сердце еще не примирилось с Господом, если ваше сердце еще не примирилось с братом или сестрой, есть удивительный источник с чистой и кристальной водой, который дает утешение, который освежает, который напояет, который дает любовь. Обратитесь к Господу. Попросите у Него желание жить другой жизнью. Попросите у Него прощения. И пейте. Пейте эту живую воду даром. Сегодня день благоприятный. Сегодня вечеря Господня, день особенный. Да благословит вас Господь Его любовью, Его миром, покоем, святостью и чистотой. Аминь.